10 декабря 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. В историю русской литературы Некрасов вошел как поэт-гражданин, всю свою жизнь и весь свой огромный талант отдавший служению народу. Сочинения Николая Алексеевича вошли в золотой фонд российской прозы и поэзии. Его считают классиком не только русской, но и мировой литературы. Некрасов был фигурой неоднозначной. И теперь, спустя 200 лет со дня рождения, не стихают споры о писателе, поэте, издателе современника, картежнике и любителе псовой охоты.
Я не ошибусь, если скажу, как рано Некрасов входит в нашу жизнь. Едва осилив букварь, мы уже встретились с некрасовским мужичком с наготой. Уже тогда 6-летний мальчик встревожил нас, наше воображение. А потом мы смеялись над генералом Татыгиным и радовались дедушке Мазаю, спасшему бедных зайчат от горестной судьбы. Вот картина осенней природы. Славная осень, здоровый, ядреный, воздух усталые силы бодрит. Лед неокрепший на речке студеной, словно как тающий сахар лежит. Листья поблекнуть еще не успели, желтые и свежие лежат, как ковер.
А песня «Морозовые воды» рисует нам русскую зиму. Метели, снега и туманы, покорны морозу всегда. Пойду на моря, океаны, построю дворец изо льда. Задумаю, реки большие надолго упрячу под гнёт. Построю мосты ледяные, каких не построит народ. Иван Сергеевич Тургенев писал Некрасову: «Твоя жизнь именно из тех, которые должны быть рассказаны, потому что представляют много такого, чему ни одна русская душа глубоко отзовется». И сегодня мы поведем наш разговор о жизни и творчестве Николая Алексеевича Некрасова.
Осенью 1824 года отставной майор Алексей Сергеевич Некрасов поселился с семьей в родовом имении Грешневой Ярославской губернии. Здесь и прошли годы будущего поэта. Отец Некрасова был одним из тех помещиков, которых было много в то время, грубый, буйный, невежественный. Он не щадил не только своих крепостных, но и домочадцев. Особенно страдала от этого мать поэта, Елена Андреевна, урожденная Закревска. Она была умной и образованной женщиной, человеком доброй души и чуткого сердца. Елена Андреевна ради своих детей и их спокойствия терпела выходки своего мужа. Кажется, не было другого поэта, который так часто, с такой благоговейной любовью, воскрешал бы в своих стихах образ матери.
Грешнево было окружено лугами и полями, а несколько поодаль возвышалась зубчатая стена большого леса. По лугам и в лесу подолгу бродил Некрасов в обществе крестьянских ребятишек. Общество это, по выражению сестры Некрасова, как магнит привлекало к себе будущего поэта. Крепостническое самодурство уязвляло душу юного Некрасова. Федор Михайлович Достоевский писал о Некрасове: «Это было раненое в самом начале жизни сердце. И это никогда не зажившая рана его и была источником и началом всей страстной поэзии его на всю потом жизнь». С самого раннего детства Некрасову стала близка и мила деревенская жизнь, жизнь простого народа.
Осенью 1832 года, незадолго до того, как Некрасову исполнилось 11 лет, его отдали в Ярославскую гимназию. В эти годы Некрасов пристрастился к чтению. Он с увлечением читал Пушкина, Жуковского, Байрона, произведения современных ему авторов, печатавшиеся в журналах. Юноша не только много читал, но и сам создавал литературные произведения. Правда, его стихи носили подражательный характер. а школьные товарищи Некрасова заслушивались его устными рассказами о народной жизни. В 1838 году с заветной тетрадью стихов Некрасов отправился в Петербург. «Я отроком покинул отчий дом, за славой я в столицу торопился. В 16 лет я жил своим трудом и между тем урывками учился». Он хотел поступить в Петербургский университет, но подготовки в Ярославской гимназии оказалось недостаточно, и Некрасов определился вольнослушателем. Он в течение 2 лет посещал занятия на филологическом факультете.
Отец же хотел, чтобы сын учился в военном заведении. Он рассердился и заявил, что не вышлет ему больше ни копейки денег. Так, с первых же дней приезда Некрасова в столицу ему пришлось добывать себе пропитание тяжелым трудом. В это время ему удалось напечатать несколько своих стихотворений. Николаю пришлось ради куска хлеба соглашаться на подъемную работу в столичных газетах и журналах. Некоторое время ему даже пришлось ночевать в петербургском приюте для нищих. Кроме того, на публикацию первого сборника стихов «Мечты и звуки» последовала резкая критика в печати. Некрасов, пытаясь уйти от позора, выкупил практически весь тираж книги и сжег. Но эти неудачи закалили характер поэта. С тех пор темой его творчества стала судьба простого человека.
Николай Алексеевич Некрасов. Поэт-гражданин, поэт-трибун. Человек удивительной судьбы. Деятельность Некрасова была необычайно многогранна. Находясь на протяжении почти 4 десятилетий в самом центре идейно-художественной жизни России, он был непосредственно участником весьма важных общественно-литературных событий. Был связан с множеством людей. Белинский и Герцен, Чернышевский и Добролюбов, Тургенев и Лев Толстой, Островский и Салтыков-Щедрин, Гончаров и Фет. Каждый из них занимает то или иное место в писательской и личной биографии Некрасова.
В Петербурге он знакомится с известным критиком Белинским, который, в свою очередь, представляет его литературной элите. С этого знакомства и началась его творческая деятельность. Упорный труд, энергия и сила воли вывели Некрасова на большую литературную дорогу. Его мечта ни от кого не зависеть в значительной мере осуществилась. Наконец-то он добился успеха. В 1847 году Некрасов вместе с писателем Иваном Канаевым приобрели журнал «Современник», созданный Пушкиным. Здесь Некрасов в полной мере раскрывает свой редакторский талант. Ему удалось сплотить вокруг журнала лучших литераторов 40-х-60-х годов XIX века. Влияние «Современника» росло с каждым годом, но вскоре над ним разразилась беда. После очередных гонений на прогрессивную общественную мысль распоряжением правительства издание журнала было приостановлено на 8 месяцев. А в 1866 году, после покушения на Александра II, издание закрывают навсегда. Спустя 1.5 года Некрасов арендует журнал «Отечественные записки», который пользуется большим успехом.
Некрасов много работает, пишет стихи, рассказы, сказки, водевиль. Поэтический расцвет Некрасова начался с 1855 года. Сборник стихотворений Некрасова вышел в свет в октябре 1856. В этом сборнике была опубликована поэма «Саша», в которой автор хотел показать, как рождаются новые люди и чем они отличаются от других героев. Первый сборник стихов принес Некрасову широкую известность. «Крестьянские дети» продолжают успех поэта. После отмены крепостного права Некрасов пишет знаменитую поэму «Коробейники», работает над поэмой «Мороз красный нос», наполненной светлой верой и доброй надеждой. В поэмах «Дедушка» и «Русские женщины» раскрывает тему декабристов, опираясь на исторические источники. душевная щедрость, мужество перед лицом страданий и лишений, чувство долга и верность сближают некрасовских княгинь и крестьянок в единое понятие «русские женщины».
Многие годы жизни поэт отдал работе над поэмой, которую называл своим любимым детищем. Он поставил перед собой цель – написать народную книгу. «Я задумал, – говорил Некрасов, – изложить в связанном рассказе все, что я знаю о народе, все, что мне привелось услышать из уст его, и я затеял, кому на Руси жить хорошо. Это будет эпопея народной жизни». Но смерть прервала этот гигантский труд. Произведение так и осталось незаконченным. В поэме Некрасов использовал почти все жанровое многообразие русского народного творчества. Сказки, былины, легенды, загадки, пословицы, поговорки, народные песни. Поэма занимает центральное место в поэзии Некрасова. Является итогом размышлений поэта о судьбе народа, о его счастье.
Любовная лирика поэта менее известна широкой публике, а между тем она занимает значительное место в его произведении. Некрасов любил женщин, но его любовь не всегда была взаимной. Главной женщиной его жизни, его музой, стала Авдотья Яковлевна Панаева. Это была не только очень красивая женщина, но еще и очень талантливая. Привел Николая Алексеевича к Панаевым все тот же Белинский. Авдотья Яковлевна произвела большое впечатление на молодого литератора, и он долго и упорно добивался ее любви. Бесконечные ссоры и недопонимания в конце концов привели к разрыву с Авдотьей Яковлевной. Глубокие переживания Николая Алексеевича вылились в знаменитый Панаевский цикл, ставший одним из лучших образцов интимной лирики. «Мы разошлись на полпути, мы разлучились до разлуки и думали, не будет муки в последнем роковом прости. Но даже плакать нету силы. Пиши, прошу я одного. Мне эти письма будут милы и святы, как цветы с могилы сердца моего».
О том, что Некрасов писал и прозу, известно далеко не всем. Тем интереснее открыть для себя романы «Мертвое озеро» и «Три страны света», написанные им в соавторстве с Авдотьей Панаевой. Были тяжелые времена, и Некрасов решил попробовать совместное творчество с Авдотьей Яковлевной. Многие считали, что ничего у них не выйдет, но тем не менее из-под пера Панаева и Некрасова вышли такие произведения, как «Три страны света» и «Мертвое озеро». Произведения печатались в «Современнике». О романах критики писали, что они временами напоминают произведения Диккенса. Еще одна тема, волновавшего Николая Алексеевича – тема «Родины». С любовью он воспевает красоту родной земли. «Все рожь кругом, как степь живая, ни замков, ни людей, ни гор. Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор».